Итак, первая лекция называется «Природа ума». Что такое ум? Действительно, на Западе его структуре. Чаще всего западные психологи называют это психика. То есть слово «психиус» переводится, кто знает как? Душа переводится. Но на санскрите ум называется «манас». Вы можете конспектировать и помечать. Он называется «манас». И ни для кого не является причиной разногласий строения и физиологии физического тела. То есть физическое тело уже изучено. Его можно вскрыть, посмотреть, как он устроен. И также его можно пощупать, потрогать воочию. Но ум, с умом все гораздо сложнее. Ум – это очень тонкая субстанция. Практически это самая тонкая материя, которая только существует во Вселенной. Ум представляет всем как некая аморфная или неструктурированная субстанция. Вот такое понимание сейчас у людей. То есть люди не могут даже отследить, что они находятся под влиянием ума. Итак, ум – это очень точный инструмент, и он устроен так же, как и тело. У него есть свои функции, у него есть свое пищеварение, у него есть свои отходы, как, допустим, работает тело, у него есть все то, что есть в физическом теле. Но работа идет на психическом уровне, на тонком. И задача нашего семинара – изучить природу ума. Итак, я еще раз повторяю, на санскрите его называется «манас». Хотя он у всех есть, но никто не знает, что это такое. Итак, мы захвачены деятельностью ума и не замечаем, что находимся под его властью. И нам нужно будет разобраться, в чем все-таки его сила. Психология тоже блуждает в потемках, пытаясь лечить субстанцию, которая им неизвестна. Психические болезни не лечатся, знаете об этом? Это факт. Можно загасить работу нервной системы. Можно человека отключить с помощью снотворных и других сильнодействующих лекарств. Но его ум остановить невозможно с помощью грубой материи. То есть попытка лечить ум грубыми предметами или грубыми веществами, это то же самое, что измерять микроба линейкой. Как можно микроба линейкой измерить? И современная психология сейчас пытается изучить эту тайну ума. И нам на помощь приходят древние санскритные тексты, которые называются «Йога Патанджали», также «Манаса Шастры». И там описывается глубокое строение. Аюрведа заимствовала наука о уме из йоги. То есть это функция не аюрведы изучать ум, это функция йоги. Понимаете разницу? Это оттуда взято. Таким образом, тайна ума, сейчас этой тайной владеют только мистики, а некоторые йоги и особые личности, которые серьезно это изучают. Психология современная чем отличается от древней? Современная психология не знает строения ума. В этом причина. Мы изучаем только следствие, то есть последствия. Пытаемся, как говорится, дуть на фурункул. Но причина проблем, связанных с умом, лежит гораздо глубже. Например, сейчас не учитывается такой феномен, что существует реинкарнация, переселение душ. Знаете об этом? И что поведение человека определяется в результате его прошлой жизни. Психические болезни тоже идут в результате его прошлой жизни. И есть некоторые ученые, которые погружают людей в гипноз, или, например, есть такая техника, они активизируют головной мозг, и человек начинает вспоминать прошлую жизнь. Так вот, ум – это не есть мозг. Мозг пользуется умом. Пользуется умом. Мозг – это компьютер, а ум – это энергия, за счет чего работает этот компьютер. Итак, давайте рассмотрим теперь строение. Где он находится? Местонахождение ума. В шастрах описано, что ум находится в области сердца. Вот здесь. Он плавает в 6 воздушных потоках. 6 воздушных потоков. В прошлый раз, кто был на лекции, я уже говорил, что есть воздушные потоки. Ум находится вот здесь. Здесь находится центр эмоций. И заметьте, что когда человек волнуется, у него возбуждение идет в области груди. Вот сейчас многие так делают. Или радость вот здесь происходит. Ум управляет нашей тонкой психологией и также управляет нервной системой. Ум распространяет свою энергию по всему этому телу, в каждый кончик пальца и в волосы. Также он проходит в каждую клеточку, и ум может распространяться еще и в одежду, он может распространяться в предметы и может распространяться также на свою квартиру, на целую страну, на целый мир и так далее. Чем сильнее у человека ум, тем сильнее его способность проникать в пространстве. Итак, ум не в мозге, не в глазах или руках. Он движется вместе с нашим сознанием. Наше сознание ли мы сами только лишь желаем в этом мире, и ум начинает двигаться в этом направлении. То есть ум – это своего рода тонкая биологическая машина, с помощью которого душа может действовать. Чтобы понять, что такое ум, нужно разобраться, что такая личность. Личность – это живое существо. То есть это квант сознания, который находится в этой биологической субстанции. И чтобы действовать в этом мире, нам нужна тонкая структура, которая называется ум. Он управляет чувствами. Пишите основные функции ума. Ум принимает то, что благоприятно для его чувств, и отвергает то, что неблагоприятно для его чувств. Все, две его функции. Например, мне это нравится, это хорошо. Мне это не нравится, это плохо. Ты меня удовлетворяешь, ты мне друг. Ты меня удовлетворяешь, ты мне враг. Пища вкусно пахнет, я ее ем. Невкусно пахнет, я ее не ем. Дети находятся под влиянием ума. Если лекарство горькое, он умрет, но есть не будет. Да? Замечали? Скушай, деточка, скушай. Ты же выздоровеешь. Не буду, оно горькое. Вот ум так действует. Если это горькое, моим чувствам не нравится, есть не буду. Все, принятие и отвержение. Две его функции. Разум – это уже другое тело, это уже более тонкая субстанция, еще тоньше, чем ум. Разум – там находится идея нашего существования, наши идейные ценности. Мы об этом еще будем говорить позже. Итак, мы должны заметить, что куда движется ум, туда движется тело. Если ум движется к сигарете, рука тянется туда. Если ум хочет наслаждаться, тело идет в это место, допустим, в бар какой-нибудь. То есть… Я делал такой эксперимент. Кто вот курит, заметьте, что в абсолютной темноте сложно курить. Вот поднимите руку, кто-то замечал. Да вот полностью темнота, сложно курить. Почему? Табак же, дым проходит туда. Потому что нужно смотреть. Ум, он наслаждается таким образом. Он дает ему картинку. Смотри, дым идет. Он входит в тебя, он выходит из тебя. Ему нужно видеть этот процесс. Многие люди кушают так. Они берут, допустим, какое-то блюдо вкусное на вилочку, так насаживают и смотрят на него так. Смотрят. Полюбовались, съели. Также невозможно кушать в абсолютной темноте, вот на ощупь. Можно же есть, тоже тяжело. То есть ум, он находится в наших органах чувств. Поэтому, когда ум находится в сильном беспокойстве, наши вкусовые рецепторы снижаются. Например, кто ел пищу, когда находился в сильном беспокойстве? Да? Помните, когда вы едите в таком состоянии, вы даже не помните, что вы съели. Вкус, он притупился. Но когда вы находитесь в блаженстве, вы кушаете эту пищу, становится хорошо. Вы ощущаете тот вкус. Таким образом, ум – это очень тонкая субстанция и требует особого внимания, чтобы за ним уследить. Итак, ум действует всегда хаотично. У него нет направленного действия. Что значит хаотичность ума? Например, вы пошли в булочную, точнее, собрались пойти в булочную, пошли на кухню, чтобы взять пакет. Так, по дороге вы видели лежащий мусор в углу, взяли веник, начали подметать. Потом, когда выкинули этот мусор в ведро, вы увидели, что оно полное. Вы взяли ведро, пошли выносить. Вы вынесли на улицу ведро, увидели соседку. Ля-ля началось. Ля-ля. Идет ля-ля, потом вы пошли обратно домой. По дороге что-нибудь еще увидели. Смотрите, изначально была идея какая? Пойти за булкой. Но по дороге у вас возникает много препятствий. То есть мы видим, что ум действует в разные стороны. Он все время несется. И человек, который не сможет контролировать свои ум и чувства, он приходит к потере времени, к расстройству психики и так далее. То есть мы сейчас будем сейчас в строении, подойдем, как возникают психические болезни. Потому что психические болезни, они связаны с умом. Итак, когда человек что-то хочет, например, очень сильно хочет пить, И он заходит в жаркую погоду в магазин, где стоит минеральная вода. И ум будет видеть только воду. Он будет искать только воду. Но как только он напился, ум успокоился, он начинает замечать, что кроме воды еще другие есть там соки, какие-то там товары появляются. Кто замечал это? То есть, видите, ум всегда управляет чувствами. Если чувство находится в хаотическом состоянии, то ум тоже находится в хаосе. Если ум в хаосе, то чувство в хаосе. Они друг от друга зависят. Так вот, что делают йоги? Йоги, они учатся контролировать свой ум. Например, с помощью ума, это же инструмент, с помощью ума можно делать любую работу. Например, можно сканировать человека, можно проникать через пространство, можно проникать через время и так далее. Ум может двигаться в разных направлениях. Пишите, три направления у него есть. Настоящее, прошлое и будущее. Если мы думаем о настоящем, мы живем настоящим. Если мы думаем о прошлом, человек живет прошлым. И что делает ум? Он сожалеет о том, как было плохо у меня в детстве. Ах, какой ужас. Или муж ушел 20 лет назад. Женщина все об этом думает. Какой он негодяй, он ушел от меня. И если ее ум находится в прошлом, смотрите, что происходит. Она постоянно находится в этой ситуации. Она не может выйти из этой ситуации. Она снова и снова переживает этот трагический момент в своей жизни. Так возникают стойкие депрессии и тяжелые заболевания психики. Дальше, если человек думает о будущем, как обычно мы думаем о будущем? Мы думаем, думание это есть функция ума. Думание о будущем, значит, перебирание фактов. Так, первый фактор. Так, а вдруг все подорожает, а зарплата у меня не прибавилась. Все подорожает, зарплата у меня маленькая. Смотрите, еще ничего не подорожало, так? Но она уже, или он, уже думает, как мне будет плохо в будущем. И начинается что? Начинается возбуждение ума. У него появляется стойкий страх. И как следствие такой мысли, он начинает, что лампочки вместо 100 ватт ставит 60 ватт. Так? Начинает ходить за всеми, щелкать тумблерами, включать свет, экономим. Кино смотрим по 20 секунд. Все, начало, середина, конец. Выключаем. То есть у человека начинается своего рода болезнь, да, отклонения психические. И он всего боится, он приходит в магазин, и он тоже экономит там. И он все время находится в напряжении. Почему он находится в напряжении? Потому что он думает, что завтра мне будет хуже, чем вчера. Птица счастья завтрашнего дня. И это я вам сказал некоторые еще вещи. То есть ум может убить человека, он может его довести до ручки. Поэтому в ведах описано, что ум это очень опасная субстанция. Если не научиться ее контролировать, то она приведет человека в тупик. Таким образом, все древние школы, они начинали образование с того, что учили детей контролировать свои чувства. Вот представьте такую ситуацию. Человек получил образование, так? Родители отдали много денег. Он поступил в академию, закончил ее. Это же усилие? Усилие. Но он не научился самому главному – контролировать свои чувства. И что произошло? Где-то он не сдержался, где-то он попил водочки, кому-то лицо набил какому-нибудь директору, еще каких-то косяков напорол. И в результате вся его судьба, вся его карьера – коту под хвост. Я знал много таких людей. Один человек, он был полковником пожарной охраны при Кремле. У него была квартира, у него была жена, у него было все. Но он просто слегка выпивал. Он не хотел быть пьяницей-алкоголиком, но он просто позволял себе это делать. Теперь он алкоголик, он потерял все. Положение, жену, дом, все потерял. Бомжом стал. Если вы посмотрите, что люди, попадающие в тюрьму, это люди, которые не могут контролировать свой ум. Почему они не могут контролировать? Я хочу денег больше и легко. И он лезет на преступление, он совершает... Но нарушает закон. В результате его судьба очевидна, он садится в тюрьму. То есть, если вы увидите, все преступления мира совершаются из-за того, что наши чувства не контролируются. Когда-то, ну, где-то нужно промолчать, где-то нужно сдержаться, но этого нас никто не учил. И это не обвинение в ваш адрес, это означает, что у нас не хватает этого образования. И в ведические времена, и даже в древних странах, других, это все преподавалось. Сейчас в Индии до сих пор в школах это преподают, как контролировать свои чувства. Например, изучается строение ума женщины, строение ума мужчины. Они совершенно отличаются друг от друга. Мужчина мыслит практически, женщина мыслит на уровне чувств. Например, она мыслит так, я хочу, А у мужчины вопрос: зачем? Заметьте, что психология резко отличается мужского от женской. Если они приходят вдвоем в магазин, он говорит: ой, колечко с бриликом, хочу. Но у тебя уже есть одно. Зачем тебе два? Это практичность, видите? Другой режим работы ума. Ну ты не понимаешь, ну оно же, смотри, у нее загибуля в другую сторону. Какая загибуля? Ну вот, смотри, на колечке загибуля, видишь, в другую сторону. И в конце ромашка. Это так красиво, так очаровательно. Ну какая разница, загибуля в ту сторону или в эту? У тебя есть одна уже. Зачем тебе два кольца? Ты что, жадный, да? Я жадный? Да я работаю на тебя с утра до вечера, твои кольца. Попрекаешь? Все, начинается скандал. Они не планировали скандала. Вот свадьба, да, свадьба. Тан-тан-тара-та-та-та-тан-тара. Поцеловались, обнялись, одели колечко. Все, дорогой мой, теперь я начинаю тебя мучить. И я. Да, нет, вы хотели. Никто из них не хотел мучить друг друга. Но что происходит? Где счастье? Давай мне счастье. Почему ты не творяешь меня? Эгоизм начинает вступать в силу. Сила ума, она очень там находится, эгоизм. Ум направлен на себя. Мои желания должны быть удовлетворены. Где то? Где это? Она от него что ждет? Чего-то своего. У нее изначально уже было свое представление о счастье. Изначально. Свое представление о счастье. Вот я выйду замуж. Мой муж будет вот таким, вот таким, вот таким. И что, всегда цветы дарил? Тещу и мамочку любил, да? Песня такая есть. И так далее. Она уже построила в своем уме эту картинку своего будущего счастья. У мужчины своя картинка будущего счастья. Так, моя жена должна быть вот такая, должна мне ноги мыть по вечерам и целовать их. Я же великий, я же муж. И вот они это ожидают. Они это не обговаривали с самого начала. Они аж чего-то ожидают друг от друга. Изначально это вот уже формула развала, она уже есть. А потом начинается: а почему ты такой? Оказывается. И ну извини, я не знал, что ты такая. Оказывается. И началось. То есть способность управлять своими чувствами дает мир. Понимание этих вещей дает мир в семье и во всем окружающем миру. Итак, в целом считается, что ум пребывает в пространстве сердца или эфире. Или, как говорится, в области эфирного сердца. Вот здесь находится. Поэтому ум движется посредством эфира. Помните, мы говорили, что эфир несет в себе образ. Поэтому ум создает мысли и образы. Образ моего мужа, образ моей жены и так далее, будущего. И на этом строится наша жизнь. Итак, аюрведа говорит, что сердце является центром сознания. Но это не физический центр, не физическое сердце, не этот мотор, который бьется. Область сердца, то есть в тонком теле это находится, он расположен глубже, чем даже наша умственная деятельность, поэтому умом его не понять. Ум можно определить по его функциям. Как можно определить, что в нашем кишечнике находится кишечная палочка? Как? Понятно как, да? По туалету можно определить, по частоте забегов туда. Можно это определить. Но очень сложно определить, какая это палочка. Но мы понимаем, что что-то там сидит. То есть ум, он невидим. Его нельзя увидеть, пощупать при вскрытии тела. Где ум? Покажите его. Его нет. Но его можно увидеть, распознать по функциям. И разум можно распознать тоже по функциям. Мы должны понять, что такое разум и что такое ум. Итак, ум управляет только чувствами. Хочу, не хочу. Все. Две функции. Разум – это гораздо сложнее уже. В разуме лежит наша концепция существования. Наша идея жить на этой земле. Например, девушка хочет выйти замуж. Она хочет иметь ребенка. Да? Выйти замуж, иметь ребенка. Смотрите, идея жизни. Выйти замуж, иметь ребенка. Она выходит замуж, имеет ребенка, муж уходит. Почему, спрашивается? Заказ выполнен. В этом мире все исполняется. Все наши желания будут исполнены. Он для этого устроен. Веда говорится, что Вселенная существует благодаря двум причинам. Первое. Желание живого существа быть независимым от космических законов. Первое. То есть от любви независим. Не хотят быть в гармонии. Вторая причина. Разочароваться в этом. Пока человек не разочаровывается, он такие вопросы не задает. Он думает, все хорошо, я сам устрою свою жизнь. И таким образом В разуме лежит эта концепция. Итак, она хочет что-то. Она хочет иметь только детей. Муж становится средством. Ее цель достигнута, потом она пожинает плоды своей деятельности. Так вот, пишите, желание и действия, направленные на исполнение этих желаний, и последствия этой деятельности, называется на санскрите карма. Слышите такое слово? Русское слово судьба, или осужден на такую жизнь. Судьбище, да? Судить, слово судить. И кто же нас судит? Мы сами себя. Вот что самое интересное. То есть нет какой-то силы, которая нас заставляет страдать извне. Мы сами устраиваем эту ситуацию. И в ведах сравнивают таких людей с тутовым шелкопрядом. Это такое насекомое маленькое, оно плетет вокруг себя кокон. Кокон из шелка. И когда она заканчивает этот кокон из шелка, она не может из него выбраться. И гибнет там в этом коконе. Вот люди своей деятельностью, они строят этот кокон. Они очень стараются. Они все силы прикладывают, чтобы построить этот кокон. И когда они его построили, они не могут с него выпутаться. И вот кто-то хочет денег получить, много. Он хочет много денег. Он идет в банк, берет кредит. Он не понимает, что положено тебе в жизни, а что тебе не положено. Он этого не понимает. Он думает, что моя проблема, почему я нищий, почему я бедный? Потому что у меня нет денег, нет начального капитала. Если нет начального капитала, значит мне нужно что сделать? Просто пойти его взять. А то, что за этим стоит благочестие в прошлой жизни, что нужно совершать хорошие поступки, что нужно иметь факторы для удачного развития твоего бизнеса, об этом он не думает. И сейчас все современное образование на этом и стоит. Ребята, вы поступили в финансовый институт, вся проблема в том, что вам нужно научиться просто манипулировать деньгами. А удача? Это что за фактор такой? Это науке неизвестно, это не научная удача. Нужно просто манипуляцию делать и все. Смотрите, что такое судьба. Четыре фактора нашей деятельности. Рождение. Я был однажды на семинаре у одного миллионера американского. И он рассказывал, как зарабатывать деньги. Меня пригласили, говорит, послушай, там много интересных вещей. Он про сознание говорил, про работу своим умом. Первый фактор, он говорил, рождение в Соединенных Штатах Америки. Фактор. Это фактор? Там легче заработать денег. Почему? Там немножко другой тип сознания. Ум работает у людей по-другому. В каждой стране люди собираются по своим качествам. Они похожи. Если много зависти, их собирают все в одну кучу. Они друг друга там угнетают, мешают жить. Если много жадности, они тоже собираются в одной стране, и поэтому не могут развиваться. Следующий фактор. Первый фактор – это рождение. Второй фактор – это тело. Тело может быть больным с рождения, так? Может быть больным. Это означает, ты не сможешь уже действовать. Или, например, фактор разума. Следующий пишите, третий. Фактор разума. Глуп, как пробка человек. 2 плюс 2 будет 5 у него. То есть он не может ничего сделать. Многие хвастаются, я сам заработал, своим умом заработал. Хорошо. Но откуда ты получил этот ум? Откуда ты получил этот разум? Это серьезный вопрос уже. Почему других их нет? Почему скотч догадался намазать на скотч, на полиэтилен клей и получить миллионы долларов за это? А мы не догадались. Билл Гейтс догадался сделать интернет? Мы нет. Это означает, есть факторы. Это фактор нашего ума. Идея может прийти к нам в ум. Мы говорим, мне пришла идея. Вот напишите, это уже из астрологии я еще говорю. Идея приходит, означает санкция. Санкция свыше. Получи идею. Или многие актеры и музыканты, я с ним встречался, они рассказывали, что почти 80% своих стихов я списываю во сне. Во сне. Снятся прямо стихи, песня, прям музыка. Я просто стою и переписываю. Знаете об этом? У многих из вас тоже такое было. Может какой-то стих или какое-то понимание прийти во сне. Менделееву таблица Менделеева приснилась во сне. А Ньютон изобрел свою теорию относительности и многие формулы «получу солнце». Он смотрел на луч солнца, ему прямо на луче солнца было написано. Он сам об этом говорил. То есть нужно понять следующее, что ум – это фактор. Сила ума дает больше возможностей, слабо ума дает меньше возможностей. Следующий какой фактор? Планирование ваше. Планирование. Вы чего-то планируете. Это все, как говорится, факторы. И еще один есть фактор. Фактор, неожиданный фактор. То есть то, что вы не можете ожидать. Это и есть сама судьба. Это и есть сама удача или неудача. Ну, я вам простой пример приведу. Вы собрались покупать хорошую вещь. У вас есть дело, у вас есть деньги, у вас есть машина, у вас есть план, да, все факторы есть, вы поехали. Приехали, магазин закрыт. Видите? Непланированный фактор. Таким образом, некоторые вещи понять с помощью ума невозможно. Почему одному приходит, другому не приходит. Это уже отдел джьотишшастры или астрологии. Так вот, планета тоже управляет умом. Почему это я вам говорю? Тоже управляет умом. Например, человек в какой-то период времени занимается чем-то, у него в уме есть эта идея. Допустим, он художником решил стать. Вот он пишет картины, пишет. Потом наступает другой планетный период в его жизни. Это можно увидеть по руке, когда у него наступит следующий период. У него, допустим, планета Венера переходит на планету Сатурн. И у него пропадает желание заниматься искусством. У кого так было? Поднимите руку. Кто-то спортом занимался, он говорил, что это моя жизнь. Но через 10 лет вы думаете, как неинтересным делом каким-то занимался. Да? У меня так было. Лично у меня. Я раньше занимался искусством. У меня Венера, период Венеры шел. Ну, сейчас он на сцене остался, но немножко в другом плане. Таким образом, вы должны понять, что за умом стоят определенные силы. Это инструмент. И наша судьба, она действует через ум. Почему человек ни с того ни с сего вдруг забылся и побежал через дорогу? Он раньше был внимательным, отслеживал транспорт, смотрел на семафор, господи, светофор на этот. А в этот день почему-то он раз и пошел. Вот кто из вас замечал, что вы идете по улице, и вы находитесь где-то там, в глубине, в своих мыслях. От вас мир отключен. Кто из вас замечал? Вот знаете, это опасное состояние. Это опасное состояние. Нельзя ходить в таком состоянии по улице. Или на машине человек едет, он раз уснул, например. Он не собирался спать, он не собирался врезаться в КамАЗ. Но он уснул. А КамАЗ поехал в это время. Так вот, еще что я хочу сказать, что через ум действуют планеты. Так вершится наша судьба. Что же такое судьба? Судьба формируется благодаря влиянию нашего разума. Итак, есть идея. Например, сначала я – это тело. Он не понимает, что тело состоит из 5 элементов физических. Это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Комбинация атомов и молекул называется тело. И вот эта комбинация атомов и молекул он называет китайским или русским, или японским. Так? Если человека спросить, голод какую национальность имеет? Я чувствую голод по-китайски. Или я чувствую счастье там по-русски. Нет такого понятия. Потому что это все одна функция ума. Но люди, находясь под внешним влиянием вот этой вот материальной природы, считают, что сначала я тело, потом все, что с ним принадлежит, мое. Смотрите, мое. Вот эта концепция «я», «мне» и «мое» и называется полем деятельности для ума. То есть ум действует в этой сфере. Таким образом, человек не может развиваться дальше. Его сознание никогда не сможет расшириться, пока он будет находиться на узкой платформе тела. Ум обуславливается языком, он обуславливается внешностью. Например, человек, который садится в Запорожец, он так едет на этом Запорожце. А рядом едет какая-то машина такая, американская, красивая. И вдруг Запорожец его обгоняет. Да куда этот запор поехал? Ничего себе, какая наглость, да? Почему он так себя ведет? У него отождествление идет с этой машиной. Я машина. Я очень крутая машина. Ну какой-то запор поехал. Так они разговаривают. А если еще запорожец врежется в него? Это будет вообще позор. Какой-то запорожец в меня врезался. То есть мы видим, что ум он отождествляется со всем. У него такое свойство, пишите, отождествляться с чем-то. С нацией, с машинами, еще с чем-нибудь, с должностью. Например, один мужчина в одном городе, как-то было дело, он подошел, говорит, вот прямо со слезами на глазах, вот вы не представляете, какую боль я в своей жизни пережил. Я раньше водил линкоры военные, я капитан. Ну, в чем проблема? Как в чем? А теперь я торгую книжками. Я капитан. Если так дальше будет продолжаться, я застрелюсь. Понимаете, о чем я говорю? Я капитан. Но ты не всегда будешь капитаном. Придет время, и ты уйдешь с этой должности. Но понимание, оно остается. Привязанность ума. Я говорю, она может на грубой сфере работать, на уровне тела. Это мое тело. Жадность грубая появляется. А это моя профессия, это мой имидж, я капитан. И он будет страдать. Сколько лет человек страдал? Кто-то же ученый. Я ученый, я не могу дворы мести. Но судьба иногда ставит человека в такое положение, что им приходится... Ученый с высокой степенью метет дворы. Моя тетушка, она в свое время закончила еще в советские времена райпичторг, вот это вот, когда распределение товаров, помните, было? Это считалось золотое дно. Все дефициты шли через нее. И она была директором. К ней приходили на поклон различные чиновники. То есть ее, она была уважаемым человеком. Она не рассчитывала, что союз развалится, и эта система будет не нужна. Сейчас она рыбой торгует на узбекском рынке в Петербурге. И она говорит, я не могу так больше жить. Я директор райпичторга. Торгую рыбой. Понимаешь, что такое ум? Страшное дело. Он вводит человека в тяжелое состояние. Человек, который работал всю свою жизнь, он потом выходит на пенсию, он не знает, что ему делать. Что же мне делать? Я не могу больше жить. Так вот, идея существования означает работать ради чего-то. Например, мужчина работает, это уже про разум говорю, мужчина работает с целью, я сейчас построю домик, все меня оценят, там будут жить мои детки, мои внучата, я буду играть на своем аккордеоне армейском. Вот, я буду им рассказывать, как мы воевали на фронте. Я буду, а бабушка, то есть моя жена будет печь пирожки. Это все строит ум, это его функция. Он рисует ему модель его счастья, а разум толкает, разум это его идея счастья, а ум строит картинку. Понимаете разницу, да? Разум идея, а картинка это ум. Наступает время, детки выросли и говорят, папа, я люблю рок-н-ролл, я не люблю твой аккордеон, от пирожков у меня изжога. Я не хочу жить на твоей даче, я хочу жить день в другом месте с своей женой. Я же жизнь на это положил. Жизнь. Представляете, какая боль. Почему человек испытывает эти страдания, особенно под конец своей жизни, в преклонном возрасте? Он видит, что то, что он строил, никому не надо. Особенно тут поколение советское. Моя бабушка, она очень сильно страдала. Она сейчас умерла уже. Она не могла здесь ужиться. Я не понимаю, что мы строили вообще? Вот, в конец. Это столько времени на мозге компостировали. И вот только, чтобы вот так все развалилось. Зачем мы, говорит, блокаду этот Ленинград держали? Зачем вот эту всю войну прошли? Мы не понимаем. У них шок был. Мы сейчас недооцениваем их состояние, но у них правда был шок. У них рухнула идея их существования. И каков результат? Озлобиться на весь мир и сидеть в депрессии. Она так и сказала, я не понимаю, зачем я вообще жила. Впала в глубокую депрессию и через год скончалась. То есть смерть, она наступает в том случае, когда человек больше не имеет смысла своей жизни, он больше не видит цели. И вы заметите, что на пенсию человек выходит, он теряет как бы смысл своей жизни. И он начинает болеть. Это все работа деятельности тонких сил, то есть тонкой энергии, ума и разума. Итак, это ум, это инструмент, через который сознание или я действует, а разум толкает нас. Например, есть какая-то идея, кого-то надо спасать. Он втемяшил свою голову, что он спаситель, надо кого-то спасать. Эта идея, она утверждается в его сознании. И теперь он начинает что? Он начинает смотреть на всех людей через призму «я спаситель». Видите, отождествление «я спаситель». Ему говорят, ты не спаситель, тебе лечиться надо. Это вам надо лечиться. Вы не понимаете, я же вас спасаю. И вот такой человек, он не может ничего понять. Он не может нормально со всеми общаться. Его удел – это одиночество. То есть такой человек сам строит себе судьбу. А с чего все начинается? С распущенности своих чувств. Не отслеживаем, что там происходит. Дальше нужно понять, что сознание, в отличие от ума, то есть разум, не имеет материальных размеров и качеств. Материальные формы, функции или движений. Разум – это просто идея и все. Например, идея коммунизма, она заставляла все население двигаться в одном направлении. Когда эта идея рухнула, союз рухнул. То есть, видите, на идеях все держится. Дальше нужно понять, что ум движется во времени. Время может по-разному протекать, в зависимости от того, как мы воспринимаем это время. Кто заметил, что лето пролетело как один день? Фу. А бывает, когда вы сидите у зубного врача на приеме, 5 минут вам кажутся сутками. Вечностью кажется. То есть мы видим, от состояния ума зависит восприятие времени. Йоги могут такие вещи делать. Они могут погрузить свой ум в состояние транса, и время на них будет не действовать. Поэтому они могут жить очень долго. Но это уже искусство. Дальше нужно понять, что если ум отождествляет себя с телом, он будет отождествлять себя и с возрастом. Мне уже 30 лет. Значит, я должен вот так ходить, вот так делать, вот так говорить. Маску одевает. В следующей стадии мне 50. Все, я старикан. Все. 70, садимся на лавочку, одеваем платочек, семечко в зубы. Пошло. Но есть бабушки и дедушки, которые до сих пор в джинсах ходят. Есть такие, да? Они не зажисляют себе со старостью. Поэтому старость можно остановить в уме, но в теле нет. Ум тоже может стареть, при условии, если мы отождествляем себя с телом. Итак, это очень серьезная наука, требует особого внимания и особого разума понять все это. Следующий момент. Чтобы понять, что такое сознание, нужно научиться пойти дальше ума. Это означает вырваться из его ловушек. Что значит дальше ума? Ум всегда будет мыслить, что вижу, то в это верю. Не вижу, не верю. То есть ум действует на платформе чувств. Трогаю, щупаю, существует. Не трогаю, не щупаю, не существует. Понятно? Например, если каких-нибудь 20 лет назад сказать, что существуют, допустим, сотовые телефоны, да, которых нужно отключить, кстати. Такая просьба к вам, а то мешаете. Сотовый телефон. Как? Трубка без провода? Да, трубка без провода. А если рассказать про интернет, что можно отправить письмо без почтового ящика, за одну секунду получите, допустим, где-нибудь в Австралии, в Африке, за одну секунду. Брехня. Этого не может быть. Но это происходит. Например, раньше были такие телевизоры, переключались, так щелк, помните, щелк-щелк-щелк, щелк-щелк руками. Сейчас сидишь на диванчике, пусть кнопочки нажимаешь, все само переключается, само еще все настраивается. А раньше руками крутили, отвертками. Настройки делали. Помните? Молодежь сейчас уже это воспринимает нормально. Они никогда не видели старых агрегатов, они думают, это нормально, такое может быть. Но если рассказать, допустим, вот 50 лет назад об этом, что есть такой телевизор, брехня. То есть ум всегда сомневается и всегда ни во что не верит. Потому что он очень ограничен. И вот представляете, мы пытаемся ограниченным умом понять безграничное. Ограниченным умом понять безграничное пытаемся. Например, пытается постичь, есть ли Бог, например, или нет. Гагарин пролетел вокруг Земли. Первый вопрос, который был у него. Помните, когда он спустился? Бога видел? Так их это и волнует сильно. Нет! Пишите, Бога нет. Как ты его увидишь? Если ты смотрел на эту вселенную огромную, какой-то маленький кружочек сделал вокруг Земли, и что там не увидел? Итак, только потому, что сознание отражается в уме. Кажется, что ум и есть наша сознающая сущность. То есть ум это не есть вы. Например, характер человека. Это функция ума всего лишь. Нельзя сказать, что по поведению человека нельзя сказать, что он плохой или хороший. Такую оценку сделать невозможно. Например, человек находится в состоянии депрессии, и он подавленный. И вы видите человека первый раз, вы говорите, он какой-то просто подавленный, он, наверное, такой угрюмый по жизни. Да? Чтобы понять человека, нужно с ним пожить, увидеть его в разнообразии, в разных состояниях. Когда вы видите его в разных состояниях, вы можете какую-то картину рисовать. Но состояние меняется периодически. Так вот, ум копит себе различные опыты, различные самскары прошлых существований. И отсюда строятся различные понимания жизни. Аюрведа считает, что ум является основным источником заболеваний. Это он поставщик всех болезней. Итак, это инструмент, через который сознание действует. Итак, научиться быть собой, действовать от своего имени, как душа, а от души только одно стремление идет – это любовь. До тех пор, пока мы в сфере ума, над нами будет давлеть внешняя реальность, и мы не можем понять истину нашей природы. То есть наша изначальная природа – это любовь. Оказывается, что душа состоит из трех энергий. Эти энергии не относятся к материальному миру. Сад, чит, ананда на санскрите. Сад означает вечность, чит – блаженство, ананда – блаженство, а чит – любовь. Из трех энергий мы состоим. И все мы хотим любви, блаженства, да, и вечности. Но когда человек находится под влиянием ума, отождествляется с умом и с телом, эта эманация из души идет, но он видит свою реальность, что он стареет. Начинается депрессия. Одна бабушка в одном городе постоянно попадала в психиатрическую больницу. И она подошла ко мне, показала фотографию, говорит, посмотрите, говорит, и показала очень красивую девушку. Я говорю, что, кто это, ваша дочь? Нет, это я. Видите, какая красивая была? Я когда смотрю на свою фотографию, потом у меня начинается депрессия, потом у меня начинается истерика, и я попадаю в больницу. Она просто смотрит на свою фотографию, потом смотрит в зеркало. Там уже другое, все обвисшее, старость уродует человека. Но мы видим, что человек не согласен с этим положением. То есть, что такое вечность? Мы не согласны с тем, что мы стареем, мы не согласны со смертью, мы сопротивляемся этим явлениям. Можно сказать, что это насильно, это насилие определенно над душой. И в Ведах говорится, что старость, болезнь, смерть – это насилие над душой. Но почему мы остались в таком положении? Потому что мы хотим господствовать над другими и хотим совершать такие вот поступки. То есть ум становится причиной наших страданий. Итак, органы чувств сами по себе – это инструменты. Зрение, осязание, обоняние, вкус. Через глаза передается образная информация. Например, когда вы увидели какой-то предмет, стакан, допустим, вы увидели стакан. Если вы закроете глаза, вы можете визуализировать этот стакан. Вот способность визуализации, то есть восстановить образ этого стакана, это делает ум. То же самое происходит и с алкоголиками. Когда в их уме есть вот эта концепция получить счастье от водки, а в разуме лежит идея, что ты достигнешь счастья, если будешь пьяный. Видите? Эта идея лежит. И когда он видит бутылку, его чувство соприкасается с объектами чувств. Раз, соприкоснулось. Ум начинает рисовать. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас будет очень хорошо. Идет побуждение. На санскрите называется васана. Побуждение. Вот здесь вот, в груди. Кто замечал, что когда он чего-то хочет сильно, вот такая эманация оттуда идет вверх. Так. Пять пузырей. Понятно? И это будет происходить до тех пор, пока этот вкус счастья у него будет доминировать в его сознании. Итак, чувство слуха. Что такое чувство слуха? Она вызывает приятные ощущения, и набор резких звуков вызывает обратные эмоции. То есть приятное принимается умом, неприятные звуки не принимаются. Допустим, так на скрипке, когда учится играть человек. Да выключите вы эту дурацкую скрипку! Да, мы начинаем злиться сразу. Но если приятная музыка, ой, хорошо. Смотрите, один тот же звук, но в разных вибрациях дает разный эффект. Таким образом, когда мы хотим... Что такое чувство? Это функция ума. Например, у кого-то есть такое желание подслушивать в замочные скважины. Да? Ну, это такое хобби. Ваше хобби – подслушивать. И он кладет свое ушко в замочную скважину и слушает, как кто-то ругается. Когда он это слушает, вот так у него слюнка так течет. О! Кто-нибудь идет, он тише. Сейчас он ее двинет ногой, она его обматюкает, сейчас будет вторая часть. Ага, вот это вкус. Этот вкус лежит в его сознании. Слушай такие гадости. И смотри, что происходит. И вдруг они тише стали говорить. Надо что-нибудь усилить, да? Плохо слышно. И что он начинает делать? Он начинает напрягать ухо. Что он там напрягает? Барабанную перепонку? Она не напрягается. Что ухо начинает двигаться? Какое-то, как у лосей, да? Или у зайцев? Нет. Что же он напрягает? Но он явно что-то напрягает. Ответ таков. Он напрягает чувство слуха. То есть из уха выходит энергия ума. И он, допустим, еще такой пример. Вот сейчас, допустим, кто-то начал говорить по телефону. Дзынь. Человек берет трубку и говорит, алло. Его ум уходит в трубку. Когда его ум ушел в трубку, весь зал уходит вместе с его умом его в трубку туда. Он ушел. Кто заметил, что когда кто-то говорит по телефону, ваше внимание там? Это означает, что ум туда ушел. Поэтому, пожалуйста, включите телефоны, чтобы наш ум туда не уходил. То есть вы должны понять, что когда мы направляем свое внимание, туда уходит ум. Если вы разговариваете по телефону и смотрите интересный фильм, вы так, да, но ваш ум в телевизоре. Да, да. А потом вас спросили, ну ты понял, что я сказал? А повтори еще раз, что ты имел в виду? И наоборот, да, да, да. Потом, что там по телевизору, я не понял. Хотя он смотрел. То есть пишите, ум находится там, где ваше внимание. Он не может действовать в двух направлениях. Он в одном направлении действует. Но это надо еще проверить, было так на самом деле или нет. Хотя бывает такое. Бывает, что такие некоторые личности особо одаренные, их ум может быть очень силен. Он может работать в нескольких сферах. Но это редкость. Если тренироваться, то можно достичь этого. Но это очень тяжело. Обычный человек это делать не может. Итак, чувство слуха. Еще один такой пример. Два человека ложатся спать. Они лежат. Тикает будильник. Один. Да выключи ты его. Да я не слышу. Один слышит, другой не слышит. Говорят, что что такое звук? Это вибрации. Идут волны, да? Звуковая волна. К обоим поступает в ухо на барабанную перепонку. Одного раздражает, он его слышит. Другой нет. А вот это они уже не могут объяснить. По закону физики должны слушать все. Тик-тик-тик-тик-тик. Однако один слышит, другой нет. Но если он скажет, ты слышишь, тикает он? Да, слышу. Только что не слышал, сейчас начал слышать. Это означает, что ум направился в будильник. А кто замечал такую интересную вещь? Бывает так, что вы услышали какую-то музыку или какую-нибудь песенку. «Ах, белый пароход». И вы весь день ходите в голове. «Ах, белый пароход». Куда он? Он, понимаете, ум живет сам по себе. Он там музычку крутит. У него там дискотечка идет. «Ах, белый пароход». Он наслаждается. А ты, да господи, что ж это такое вообще, а? Отстань от меня этим белым пароходом. Все, все. Ах, белый пароход, да что такое, а? Он буквально в смысле слова доводит человека. Или какая-нибудь фраза. Леня Пантелеев купил там новые колготки. Леня Пантелеев купил новые колготки. Рекламы. Кстати, многие на рекламах с ума сходят. Попадает в дурдом с такими вот с рекламами, толкают рекламу. То есть ум может загрузиться каким-то вот информацией. И это как, знаете, error system disk. Error system disk. Диск сломался, он крутит одно и то же. Таким образом, это очень опасная энергия, ум. Вот чувство слуха может оскверниться. Что значит оскверниться? Он может услышать какую-то гадость. Он услышит какую-нибудь гадость, потом у него голова начинает болеть. Кто замечал? Вчера у нас был веселый день, очень был хороший день. Вот. У меня вчера реально болела голова потом, просто конкретно. То есть было воздействие, энергетическое воздействие было, на уровне ума это шло. То есть драки не было, видите, драки не было, ругани не было, просто шло такое, ментальная война такая шла. И вы почувствовали, как в зале была такая гнетущая, похоронная атмосфера. Она прям ощущалась очень сильно. Это означает, что ум, он может осквернить атмосферу. Посмотрите, один человек сидит, один человек в компании, просто один человек с плохим настроением, и всем становится тяжело вокруг него. У вас такое было. Кто-то приходит, сидит, вот так, сел в лавочке. Все веселятся, он сидит. А у вас какие-то проблемы? Нет, продолжайте. И всем становится плохо. И все начинают от него отходить. Все дальше, дальше, дальше. Ну вот, я так и знал. Никто меня не любит. Он сам от себя отгоняет людей. И говорит, никто меня не любит. То есть чувство слуха, оно связано с нашим умом и особенно с нашим разумом. Слух с разумом больше связан. Зрение связано больше с умом. Он образы дает. А ум — это деятельность образная. Разум скверняется через слух. Следующее. Вкус. Вкус – это то же самое деятельность ума. Я принимаю и отвергаю. Вкусно, невкусно. Если готовить пирог, то повар уже не хочет его есть. Вот, допустим, вы что-то готовите, торт делаете. Целый день вы его делаете, этот торт. А потом вы его уже не хотите. Я уже что-то не хочу его. То же самое, что подарить торт человеку, который работает на кондитерской фабрике. Поздравляю, с днем рождения, мы тебе тортик принесли. Уберите это. Есть такой анекдот. Приходит мужик в винный магазин и говорит: дайте, пожалуйста, мне бутылку вина вон ту, справа. Только название не говорите, пожалуйста. Название. Ну какую? Ну вон ту, вот видите, стоит. Она, что ли? Я ж простил! Название не говорите. Понимаете, когда мы что-то переедим, вот чувство вкуса, ум может перенасытиться. Можно объесться физически, то есть брюхо станет толстое, сидишь, все. А можно перенасытить и ум. Если вы посмотрите танцор диско 100 раз, без перерыва, Джимми, Джимми, Ача, Ача, и вашей головы не выйдет. Когда вы начнете вот так делать, ты-ды-дын, 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 понимаете? Вам можно уже сказать, что вам пора машинку с красным крестиком. Но что самое интересное, а если мы посмотрим не Джимми-Джимми Ачу-Ачу 100 раз, а криминальную хронику, будет проблема. Очень серьезно. Мы загружаемся. Все передачи сейчас о чем? Мафия бессмертна. У вас нет никакого выхода. Все грязно, ужасно и отвратительно. Человек погружается. Но вкус. Мы загружаемся питанием. Допустим, если что-то едим, отвратительно. Например, китайцы очень любят жареных этих опарышей. Да. Они опарыши жарят. Потом не буду вам портить аппетит. Образы такие делают. Но вот они такие вещи любят. Или беру, допустим, селедочку, заворачивают ее полиэтилен, кладут ее на теплое что-нибудь, на батарею. Когда она потухнет, они так сидят. Когда вы это видите, вам плохо становится. Но они говорят: эй, хорошо. Зато они не переносят сливочного масла. Он говорит: отвратительная, говорит, пища, ужасная пища. То есть, видите, у всех людей разные чувства вкуса. И вкус связан с умом. Чем хуже пища, чем отвратительнее пища, тем более извращенный, как бы, ум, тем более грязный ум. Поэтому в Ведах говорится, по культуре питания определяется уровень нации. По культуре питания. Если мы едим с утра до вечера макароны, колбасу и селедку, всю, наше развитие останавливается. Кстати, по этому поводу мы хотим проводить здесь кулинарные курсы. Я покажу вам слайды, какие вообще есть варианты приготовления хорошей, здоровой пищи. Итак, чувство вкуса – это очень важно. Через язык мы влияем на наши тонкие структуры ума. Если пища будет чрезмерно соленая, чрезмерно горькая, чрезмерно острая, это сильно повлияет на наш ум. Если объесться, допустим, перца, человек может быть не сдержан. То есть вкусы сильно связаны с нашей функцией умственной. Если особенно молодежь в переходном периоде, им нравится жареное, им нравится острое. Знаете почему? А у них такой стиль жизни. Ум может тратить свою энергию через эмоции. Они очень эмоциональные, да? Все, да, фильм посмотрели. О, такой фильм, такой классный фильм. Как взрослый человек говорит: как тебе фильм? Нормально, есть что посмотреть. Ну, так. Он так не делает себе. Но дети и молодежь, они очень эмоциональны, у них много энергии. И сейчас, допустим, мы говорим: в нашем детстве арбузы были слаще. Нет, арбузы были такие же. Просто наши чувства притупились. А арбузы были такие же. Но в детстве вы воспринимали арбуз очень сладким. Все так ярко казалось, сочно. Да? Помните, вот, в детстве мультфильм смотришь? Сейчас смотришь этот же мультфильм, вышел. Что такого? Телетели, тролливали. Что такого? То есть смотрите, как по мере развития возраста меняется также и умственная деятельность. Это возникает из отождествления ума с телом. Итак, вкус. Если человек развивает вкус жизни, вкус счастья через еду, и он хочет испытывать счастье только через чувство вкуса, то возникает болезнь самообжорства. Говорится, он покончит жить самообжорством. Осязание, тактильная чувствительность. Там тоже находится деятельность ума. гладкая, нежная кожа. Да, вот, смотрите, красивая женщина, гладкая, нежная кожа, натертая маслицем, блестит, на журналах показывают. Красота. А можно показать другую кожу, шершавая, прыщавая, с волосами с такими торчат, такие, как щетинка такая вот, свинюшки. Вот так торчит. Да, вот интересно, я видел такую передачу, там показывали как раз, ну, как ум действует. Девушку красивую показывали, такие все, и тут же бабушку такую, обвисшее такое тело. Та же женщина. По идее, да? Что меняется? Форма меняется. Лоска нет, все. То есть, смотрите, когда нам гладенько, мягенько, это принимается. Когда шершавенько, гладенько, не принимается. Кошечка красивая, пушистенькая, кошечка. Эта же кошечка лишай получает, стригучий. Это же самая кошка. Ой, какая гадость, ой, уберите это. Вот и вся любовь. Вот и все отношения. Есть одна история очень интересная. Один принц влюбился в принцессу. И он приехал к ней и говорит: вот ты такая красивая, так тебя люблю, ты такая красивая кожа, у тебя такое красивое тело. И он описывал все это. Она говорит: позвольте, она была очень мудрая принцесса, позвольте, так кого вы любите все-таки, меня или мое тело, я никак понять не могу. Ну, конечно же, тебя, тебя, такую красавицу. И он очень домогался ее. Каждый день он ее домогался: я хочу иметь вот твою руку и сердце, ты должна быть моей. Ладно, приезжай через месяц, я отдам тебе то, что ты хочешь. На протяжении этого месяца она принимала рвотные слабительные травы. И все, что из нее выходило, она собирала в горшки. Таким образом, она похудела, ее тело изменилось, она стала страшной, пропал блеск. И вот он приезжает, весь нафуфыренный, приезжает к ней. Она открывает: здравствуй, дорогой принц, я так давно тебя ждала. Что это? Это я, твоя принцесса. Уберите этого монстра. В общем, он начал ее обзывать, качать на нее. Что это такое? Где моя красавица? Ты что представляешь вообще? Кто ты такая? Ну ты же вчера признавался мне в любви, помнишь? Я не хочу такую жену. Где моя красота, которую ты мне обещала? А, сейчас я тебе ее отдам. Выносите. Вынесли эти горшки, вот, открыли. Бери. Можешь ее обнимать, целовать. Поставь ее на тумбочку, показывай своим принцам. Хвастайся. Ты же этого хотел, на? Что изменилось-то? Я осталась та же самая. Внешность изменилась. Вот сейчас такой сериал прошел про эту Катю Пушкареву. Вот типичная история про этого принца, эту принцессу, только растянутая. Никто в ней не видел души, никто не видел в ней личности, красоту этой личности. В этом как бы суть сюжета. То есть красота души и красота внешнего тела – две разные вещи. Вот чувство осязания, то она связана с этим пониманием. Вот гладко, не гладко, тепло, холодно. Тоже, видите, двойственность означает двух функций ума. Следующий – запах. Приятные духи, благовония. Или благовония после туалета. Не благовония уже, зловония пошли. Вроде тоже запахи, но эти запахи сильно влияют на наше сознание. Приятный запах вводит ум в состояние покоя, гармонии, а запах трупа, например, приводит к рвоте. Даже от этого можно травиться, знаете об этом. Этот запах потом очень долго стоит в носу, его никак не вывести оттуда. Это сильно оскверняет тело. Поэтому люди, которые не моются, они постоянно находятся в осквернении. Их ум осквернен. Также в аюрведе по запаху можно делать диагнозы. Нюхают вот это место. Вот эта чакра здесь находится. Ее нюхают. И по запаху специалист может поставить диагноз. Например, раковые больные, они специфически пахнут. Замечали такое? Специфический такой, этот нафталиновый такой запах. Он специфический, вот мне вот даже не объяснить, его несложно спутать. Если вы зайдете в больницу, вы почувствуете характерный больничный запах, причем в любой больнице, в любом городе. Вот так пахнут мысли, так пахнут болезни, болезнь так пахнет, страдания так пахнут. Если в квартире стоит стойкий запах, допустим, новую квартиру сняли, там такой запах стоит, страдания неприятные. Да, либо уходить, либо очищать эту квартиру надо. Иначе этот запах будет влиять на ваше сознание. Итак, в древности и сейчас до сих пор на Востоке используют благовоние. Они благовонием все так прожигают, всю квартиру. Палочки такие благовонные. Очень ароматные. Сандаловые, например, палочки. Сандал все пропитывает вокруг, и вот этот запах уходит. Также духи, не духи, а духи злые, они пахнут тоже. Если стойкий запах стоит где-то в одном месте, там сидит дух. Я знаю, что многие люди встречались с ними, всякие там барабашки и так далее. Это вот все духи. Но барабашка не злой дух, а есть злые. И человек, который одержим духом, от него исходит специфический запах. Этот запах напоминает запах такой потухшей рыбы. То есть в Аюрведе описывается классификация запахов. Также планеты имеют свой запах. Юпитер пахнет сандалом. Люди, которые находятся, ну, занимаются духовной практикой, и от их тела исходит сандаловый запах. Даже если они спотеют. Но если человек, допустим, находится под влиянием демонической планеты Раху, и стоит только ему слегка спотеть, как алкаши, например, имеет специфический запах Раху. Раху пахнет псиной. Если понюхаете бомжа, понюхаете псину, и запах будет одинаков. Это не то, что он не моется, так воняет, так Раху воняет, планета. То есть он находится под жестким контролем вот этих вот сил. Таким образом, это целая теория запахов. И с помощью запаха можно лечить свой ум. Поэтому ароматерапия, в ведах описано, в Аюрведе, лечит ум. Оно не лечит физическое тело. Оно лечит ум. То есть ее используют при психотерапии. Например, делают индивидуальные духи, и человек наносит определенные марма-точки. Идет запах, и он постоянно нюхает этот запах, и его сознание очищается. Если вы неправильно подберете запах, вы можете даже получить проблему. Например, люди, которые работают, ну, в парфюмерных отделах, продавцы, или химией какой-то торгуют, они очень часто жалуются, что у них головные боли и тяжелое состояние от запахов. Запахи могут вызвать аллергию. Что-то, почему запах может аллергию вызвать? По большому счету, аллергия – это не, даже не реакция на раздражитель как таковой, это реакция ума на раздражитель. Ум очень реактивный, он очень чувствительный. Чуть-чуть не по его – взрыв. То есть в прошлых своих существованиях этот человек, эта душа, она культивировала в себе такую, ну, такое антагонистическое умонастроение. Он как он себя ведет? Это фу, он плохой человек. То есть он крест ставит. У него очень большие такие диапазоны. Мерит всех мерками. Также аллергия может возникать из-за того, что человек хотел каких-то мистических сил в прошлой жизни. И он работал с чувствами. Он свои сенсорные способности увеличивал, он что-то хотел. И делал это неправильно, и он развил свои чувства так сильно, что он контактирует уже даже с вредными травмами. Совсем контактирует. С тем, с чем не надо контактировать. То есть он научился свои чувства расширять, но не научился их вовремя убирать. Понимаете? Сворачивать их не научился обратно, в другую сторону. Таким образом, видите, нельзя сказать, что только от какой-то пыли или какой-то пыльцы возникает аллергия. Это болезнь ума. Одна женщина говорила, а у нее аллергия очень сильная. Я ненавижу лес, потому что у меня от него аллергия. Вот формула. Я что-то должен ненавидеть. Итак, чувство запаха. Если оно извращено, ум очень грязный, нечистый, и он хочет наслаждаться нечистыми вещами, то мы можем получить тело, например, собаки. Собаке нравится кататься в испражнениях. Для них это Шанель номер 5. Покатался, оба, и пошел на свидание. У меня пес так делает постоянно. Стоит только отпустить все, приходит весь на Шанелиной. Приходится ее брать, в речку кидать, отмывать. А? Едят, да, это уже вкус извращенный, смотрите, вкус извращенный, чувство извращенное, тактильное чувство извращенное. То есть в прошлых своих существованиях они были извращенцами. Вот и все, поэтому получили такую форму жизни. То есть о реинкарнации мы еще будем с вами говорить, еще даже фильм посмотрим. Очевидцев, которые помнили свою прошлую жизнь, и они документально это доказали. То есть ум формируется в результате не одной жизни. Тысячи, может даже и миллионы жизней идет формирование характера. И рождается ребенок. И попробуйте-ка изменить его характер. Он уже проявляется с самого раннего детства. Линии на его ручках уже нарисованы. В Воронеже я показывал слайд-шоу по хиромантии. У нас была целая лекция такая. Я показывал руки разных людей и их судьбы. Линии четко нарисованы. Все, вся его судьба нарисована. Его чувства, вкус уже есть. И мамы, они знают, что будучи беременными, а у них менялись вкусы, им что-то хотелось есть нового, что раньше не хотелось. Это означает, что в животе у нее находится уже еще одна душа. со своим умом, со своими желаниями. Эти желания начинают проявляться. Одна женщина рассказала такой случай. Я интеллигентный человек. Я никогда не ругалась матом. Но когда я забеременела, я стала ругаться матом, и меня потянуло на футбол. Я любила смотреть футбол. Я не знаю, я никогда этим раньше не интересовалась. Но как только родился ребенок, был мальчик, этот интерес у меня пропал. К футболу и матом снова прекратил ругаться. Чуть-чуть попозже он стал ругаться матом и пошел учиться на футболиста. Футболист родился. То есть душа вместе с умом уже приходит в нашу жизнь. Итак, следующее чувство какое? Осязание. Какое еще есть чувство? Зрение. Чувство зрения. Чувство зрения означает, что ум может двигаться через зрение. Например, мы можем щупать предметы глазами. А также, если, допустим, мужчина смотрит на женщину с вожделением, да, с сексуальным желанием, он смотрит на нее. Вот скажите, вот просто смотрит на женщину, а можно смотреть не просто, да? У меня однажды был такой случай. Впереди сидела женщина одна. Как потом выяснилось, у нее был нервный тик. Потом это выяснилось. Она вот сидела так впереди и вот так делала все, смотрите. Я уже и так голову убирал, и вот так вот убирал. Я не знаю, ну что же такое происходит? Ну что же, издевается надо мной, что ли? Но она почему-то говорит, я не знаю почему. Вы как посмотрите на меня, у меня сразу глаз стеркался. Я вас, как только я смотрю на нее, такая. А потом я не стала, потом она стала краснеть. Она поняла, в чем дело, начала смущать. Она покраснела, встала и вышла. И снова заходила, садился на задний ряд. И там подмигивала мне. Но мой ум почему-то видел только ее. Она же мне мигает. Ну выяснилось, что она подошла, говорит, ничего такого, говорит, не подумайте. У меня просто нервная болезнь. Если я волнуюсь или как-то кого-то слушаю, я дергаться начинаю. То есть мы видим, что чувство зрения дает контакт. Ну смотрите пример. Итак, мы продолжаем нашу лекцию. Чувство зрения. Если мы не будем контактировать, то вам будет неинтересно меня слушать. А мне будет не о чем вам говорить. Я даже теряю тему. Сразу тяжело становится. Да? Видите? Значит, контакта нет. Нет связи. Все. Допустим, вы разговариваете с каким-то человеком. И вдруг кто-то между вами так встал. Раз встал. Вот так. Отойдите, пожалуйста, с экрана. Какие проблемы? Звук-то идет, говори. Говори, никаких проблем нет. Нет, нам хочется смотреть. Это означает, что чувство зрения имеет связь с другим человеком. Поэтому, если вдруг у вас зависает чувство зрения, вот так, смотрите, раз. Завис. Знайте, что о вас кто-то думает, либо будет звонок, либо придут гости. Примета. Работает 100%. Начинаешь так вот сидеть, висеть. Готовьтесь принимать гостей. Либо какая-то будет связь, будет контакт. Чувство зрения, например, может быть осквернено. Например, человек смотрит на кого-то гневным взглядом. Как можно понять, что он смотрит гневным взглядом? Потому что написано у него «Я гневный, бойся меня». Бегущая строка бежит, да, в глазах? «Бойся». Нет. Мы даже не видим глаз самих издалека. Но он смотрит на тебя гневным взглядом, и мы это чувствуем. Первое, что происходит, начинают гореть уши. Уши почему они горят? Они очень чувствительны. Здесь много точек сенсорных. Уши начинают гореть, лицо начинает гореть, и мы начинаем чувствовать неловкость. Трудно нам становится. Или взгляд такой вот. Ну вот представьте, допустим, начинаешь говорить серьезные вещи. Сидит человек так вот. Да что вы говорите? Да? Он вроде смотрит. Да ну. То есть сразу ощущение, что человек несерьезен, он несерьезно воспринимает. То есть, когда человек шутит, у него глаза меняются. То есть через глаза выходит состояние ума. Поэтому по глазам можно узнать о всем организме. как о физическом, так и о тонком. Тонкие энергии по глазам мы как можем видеть? Например, правый глаз связан с волей, солнце, солнечная энергия. Левый глаз связан с луной, лунная энергия. И если вы посмотрите, посмотрите сейчас друг на друга все, посмотрите друг на друга. Внимательно посмотрите, вы увидите, что один глаз отличается от другого, даже размерами. Вы не увидите симметрии абсолютной. А посмотрите еще раз внимательно, вы увидите, что один глаз, правый глаз, допустим, он немножко подавленный, или оптимистичный, или пессимистичный. У одного человека глаз грустный, допустим, левый глаз грустный, а правый глаз веселый. Вот у меня сейчас левый глаз грустный, а правый веселый. А посмотрите внимательно. Видите, нет это? Видите? Они отличаются, нет? Левый глаз насторожен, да, такой напряжен. Видите, он напряжен? Правый такой свободный, оптимистичный. Напряжен, как бы что ни выкинули, ребята, братья по разуму. Понимаете, да? Напряжение. Поэтому левый глаз, он напрягается. А правый оптимистичный. Наше дело право, победа будет за нами. То есть, смотрите, мы уже можем понять, что происходит с человеком. Если еще внимательнее посмотреть, опытный специалист, он смотрит в глаза, и он может увидеть характер его ума, его состояние, откуда идет депрессия, например. Например, если человек очень обижен, это видно по его глазам. Итак, левый глаз – это луна, правый – это солнце. Если у женщины правый глаз подавлен постоянно, значит, у нее проблемы с мужем. Солнце олицетворяет мужа. Правый. Правый означает солнце. Солнце означает муж для жены, для женщины. Или отец, либо брат. В общем, ее мужчины в жизни. А если у мужчины левый глаз постоянно подавленный, грусть там находится, значит, его жена купила ему бензопила дружба и пилит его. Понимаете, как можно судьбу даже читать? Можно увидеть все планеты в глазах. Например, если человека Сатурн грузит, Сатурн тяжелая планета, жизнь становится тяжелая, глаза у такого человека становятся как у цыгана, у волонтира из фильма «Цыган», помните? Такие вот вдумчивые, такие обремененные жизнью. Немножко мудрость есть и такое обременение жизнью, да? Взгляд такой. Это означает, что ее планета сейчас у нее идет главный период Сатурна. Прямо по глазам, даже гороскоп не надо делать. А если у него все хорошо, карма очень хорошая, как вот, допустим, у студентов. Тра-ля-ля-ля, ля-ля-ля, да, такие все веселые, глаза сияют. Все хорошо. Судьба еще не навалилась на человека. То есть взгляд – это большая сила. Дальше, радужная оболочка глаза. Есть такая наука иридодиагностика, знаете? По радужной оболочке глаза можно точностью узнать, где находится камень, в каком месте, какого он размера. То есть глаз копирует, делает точную копию всего организма. Представляете, чтобы узнать, что происходит с кишечником, не нужно глотать эту кишку ни сзади, ни спереди. Это же мучительно больно. И травмирует таким образом пищевод. Не нужно спарывать человека, чтобы сделать ему диагноз. Достаточно посмотреть ему в глаз. Это аюрведическая наука. Древняя наука. Официально так она не признана. Официально. Так ее изучают врачи-любители. Даже есть как бы такие вот экспериментальные учреждения по ней, есть. Но вот Минздраве официально все-таки она пока еще не признана. Потому что они не понимают. Они не могут объяснить, почему глаз копирует орган. Какая связь? Где провода? Они проводов не видят. Это типичный подход такой материалистичный к телу. А зачем провода, когда есть тонкое тело? Она просто отражает то, что в тонком теле. А что такое тонкое тело? Точная копия вашего физического. Если, допустим, вы смогли увидеть ауру, вы увидите, как вот на нашем теле находятся различные цвета. Тяжелые мысли – будет черный цвет. Гневные мысли – будет красный цвет. Оптимистичные такие, счастливые мысли – будет солнечный такой цвет. То есть по ауре можно увидеть состояние людей. И, кстати, это несложно сделать. Я вас научу. Это несложно. Нужно просто фокус глаза правильно сделать. Направить глаз немножко под углом, и вы увидите. Не нужно за это платить $500 за посвящение, чтобы увидеть ауру. Как многие это делают, на этом зарабатывают. Итак, дальше мы должны понять, что тонкое тело ума движется по нервной системе. Если ум возбужден, нервная система возбуждена. Смотрите, он о чем-то беспокоится, находится постоянно в волнении. У него начинаются такие движения.
Да?
Нервная система – это просто провода. По ней движется импульс праны. За праной стоит ум. Очень простой пример сейчас я вам приведу. Если мы сейчас возьмем железку, железный гвоздь, и гвоздем проведем по стеклу, вспомните это состояние. У кого мурашки побежали по телу? А мы сейчас что, чиркали по стеклу железкой? Вот, это о чем говорит? Что вы сейчас в своем уме свизуализировали эту ситуацию, и ваш ум вытащил из глубины память и повлиял на нервную систему. Понимаете, нет? Бесконтактный бой. Есть такой бесконтактный бой. Слышали? Астральный бой, бесконтактный. То есть ты можешь сражаться с соперником, не касаясь его. Он даже не сможет тебе подойти. То же самое. Они влияют сначала на его ум, на прану. Прана парализует его нервную систему. Оп, все, он двигаться не может. Это нужно заниматься, тренироваться. Йоги это делают. Они могут с помощью мысли остановить любого врага. Он оружие положит, и вернется, пойдет домой. Землю пахать. Не нужно никого убивать. Так вот, если вы представите кислый лимон, абхазский такой кислый лимон с тонкой шкуркой, сразу появится слюна. То есть, о чем я говорю, что ум управляет организмом. Итак, смотрите, ум действует посредством праны, прана движется по нервной системе, а наши эмоции связываются с физическим телом через железы. Все железы в нашем организме связаны с умом, с эмоциональной сферой. Поэтому щитовидная железа больше всего страдает кто? Женщины. И в аюрведе описано, что женщины эмоциональнее мужчин в 6 раз. Эта болезнь больше всего поражает именно женщин. Потому что они... А здесь находится центр эмоций. Вот здесь находится центр любви, ум. А вот здесь идет переработка эмоций. Вот здесь идет. Ком появляется. Итак, можно сказать, что физическое тело – это и есть грубая форма ума. И многие говорят, вы можете видеть тонкое тело? Легко. Вот перед вами сидит тонкое тело. Это точная копия. Ничего сложного в этом нет. Не нужно никакого мистического тумана. Сейчас посмотрю. Вот перед тобой сидит точная копия тонкого тела. Если перекошен рот вот так, почему он так перекошен? Видели таких людей? Смотрите, вот здесь находится чувство вкуса. Это угол поднялся к левому полушарию, опустился вправо. У него воля поникшая, все. Он депрессует по волевым функциям. Он не может ничего больше добиться в своей жизни. Но очень сильно хочет наслаждаться. Смотрите, наслаждаться хочет, а возможности нет. Идет крен пошел. И начинается перекос, потом спина начинает кренить. Почему человек это собочит? Дисгармония в уме. Человек, который хочет... Допустим, ну, молодежь. Не хочу учиться, хочу жениться, да? Такая у них сейчас формула. Учиться не буду, хочу жениться. И вот он напрягается, ходит в этот институт. Он не хочет учиться, но надо. Что будет происходить? Левая сторона будет напрягаться, левое полушарие, ум там действует, отвечает за эмоции, правая за волю. Перекос идет, начинается сколиоз. Мышцы по правой стороне начинают напрягаться, по левой точнее. А по правой расслабляться. Все, одна сторона мышц начинает напрягаться, другая ослабляться. Идет выталкивание позвонка. Он особо-то ничего не таскал в своей жизни. Но есть сколиоз. И вот дети, которые не хотят учиться, посмотрите, как они сидят. Ну давай еще упражнение одно, на одно. Да? Они так расползаются по столу, видели? Растекаются. Почему они так растекаются? Они не хотят. Идет насилие. И их начинает крутить ум. Пишите, ум всегда бежит от насилия. Там, где насилие, ум бегает. Потому что это неблагоприятно, это неприятно. Но как только ты ему скажешь, допустим, конфетку дам, да? И велик новый куплю. Всего одно упражнение. Одно? Легко. Сидит, работает. Но это не лучшая мотивация. Это не лучшая мотивация. Ну, я просто пример привел. Допустим, говорят, вставайте рано утром, полезно для здоровья. Завтра утром в 5 часов утра на площади раздаются доллары. Кто не успел, тот опоздал. Вскочите за 2 часа. Будете стоять на улице. Не дай Бог опоздать. Доллары же раздают, да? Или что-нибудь еще там раздают. То есть, смотрите, мотивация есть, есть действие. Мотивации нет, нет действия. Нужно понять, что ум может прекрасно работать и без тела. Как, например, во сне. Что такое деятельность, что такое сон вообще? Это загадка сейчас, что такое сон. До сих пор не могут понять, что такое пророческие сны. Пророческие сны – это очень интересная вещь. Ум, я уже говорил, он может действовать назад, вперед и в настоящее время. Вся карма лежит в уме. Там как на ленте нашей жизни все нарисовано уже. Все события твоей жизни. И когда человек спит, тело его отключается, а ум начинает действовать автономно от тела. Например, вы увидели часы. Ну, где-то часы, большие часы. Кремлевские вы увидели. Там программа «Время» началась, вы легли спать, увидев программу «Время», часы. Ум фиксирует все эти вещи. Вы легли спать, но перед сном вам рассказали сказку о золотой рыбке, к примеру, или пастушили. Вы легли спать, и вам во сне снятся большие золотые часы на хвосте у рыбы. Белиберда такая, да, возникает? Что такое белиберда, бредовые сны? Это означает какие-то сюжеты в жизни, какие-то кусочки, вот так вот налепляются друг на друга, как в фотошопе, да, компьютером, друг на друга вот так налепляются, налепляются, и вы смотрите этот бред весь, то, что вы нахватались образов в течение дня. А бывает, что вы видите образы, идущие из прошлой жизни. В уме ничего не исчезает. Вся информация там остается. Что значит в прошлой жизни увидите? Допустим, вы видите какую-то местность, какого-то человека, и испытываете к нему чувства. Но в этой жизни вы никогда с ним не были знакомы. У кого так было, поднимите руку. Это ваши близкие из прошлого вашего существования. В уме это все отразилось. Йоги могут это достигать самостоятельно. Они самостоятельно это делают. Они могут погрузиться в состояние транса и увидеть свою прошлую жизнь. А также могут свое будущее увидеть. Как Ванга, например. Она видела всю жизнь человека, как на киноленте. Слышали про нее? У нее вот эта чакра была открыта, не заживала до самой ее старости. Знаете об этом? Так вот, вы должны понять, что в уме кроется вся карма, вся наша судьба. И грубое тело, по большому счету, для ума не нужна. То есть ум может и без него жить. И йоги могут спокойно вылетать из грубого физического тела. Допустим, им нужно, вот они пришли на землю, сделали свои дела, все, они быстренько его скидывают, как скафандр, скинули, отправились в другую планету. Там какой-то семинар идет, очень интересный. Они его скинули, полетели туда. Зашли в тело, в нужное, получили, значит, и слушают. Скинули, дальше пошли. Они спокойно путешествуют по всей Вселенной. Но это необыкновенные живые существа. Они называются ситхи на санскрите. А также на полярной звезде живут личности, которые называют ситхи. Ситхалока есть такая планета, полярная звезда. Там люди с рождения обладают 8 мистическими силами. Способность перемещаться со скоростью мысли. То есть подумал, допустим, смотрите, вы сейчас подумайте об Индии. Ваш ум уже там. Но чтобы вам приехать в саму Индию, что вам нужно? Это тело физическое переместить. Потому что оно находится в физическом измерении. Его нужно перемещать. А ум не находится в физическом измерении. Там он многомерный. Достаточно подумать и оказаться там. Был такой, есть Ури Геллер. Он с помощью взгляда мог видеть на большом расстоянии. Он описал планету Юпитер. Недавно это подтвердилось. Описал это в 70-х годах. Он описал все русские базы в точности. Где в Сибири они стоят. В каких местах. Куда что грузит. Он недавно он нашел Бен Ладена, где он находится. Он же нашел Саддама Хусейна. У меня есть фильм про него. Он говорит, да, я создал по просьбе ЦРУ команду, которая называется «Дистанционный взгляд». И очень много таких людей, которые этим занимаются. Но это серьезные люди. Они работают на спецслужбы. Это делается за счет своего собственного ума. Таким образом, ум работает и без тела. И вся практика заключается в том, чтобы освободиться из-под влияния этого тела. То есть «я тело» означает «я все, я это машина». Все, наше сознание будет сознание животного. Как только я расширяюсь выше тела, я начинаю понимать, что оказывается есть еще высший разум, что кроме моей нации существует еще целая вселенная. Понимаете, у него шире все становится сразу. А тело – это объект восприятия ума. Когда мы наблюдаем руку и следим за своим дыханием, например, я смотрю на руку, И я говорю, это я рука. Говорю я так, я рука? Нет, я говорю, это моя рука. Это моя голова. Это моя левая, правая рука. Мои ноги, мой желудок, мое сердце, мой глаз, мой. Кто же я? Кто же я? Если я состою из частей, часть это не единое целое, да, это логика. Вот этот способ постижения своей сущности называется гьяна, то есть анализ себя. Есть такой феномен, человек руки нет, а у него рука болит. Называется фантомные боли. Ноги нет, у него нога болит, чешется. Мне недавно зуб удалили, и я чувствовал, как этот зуб болит, а его нет. Это означает, что тонкое тело, оно остается на своем месте. И есть такой феномен, какой-то эффект Кирлиана. Слышали? Он сделал эксперимент, он брал лист и пропускал через него энергетический ток. И вокруг него аура была. Потом отрывал этот листик, то есть листик оторван пополам. А рисунок все равно, это свечение, оставался как целый лист. Это означает, что тонкое тело, оно не разрушается, как физическое. И с помощью дыхания можно управлять умом. Это делается с помощью некоторых упражнений. И сейчас я вам приведу несколько еще примеров. С помощью этих чувств мы можем проникать в объекты, понимать природу происходящего. Так давайте повторим, что у нас еще было. Осязание, обоняние, тактильная чувствительность, вкус, зрение, слух. Так? И если человек научится контролировать свой ум, он будет счастлив. Он начинает правильно рассуждать. Почему люди делают неправильные выводы? Например, ссорится муж с женой. Как, обратите внимание, что когда он ссорится, мы забываем о муже, мы забываем, что он хороший человек. Мы думаем, что в этот момент он самый плохой в мире. А когда мы миримся, он самый хороший в мире. То есть, это пишите правило, ум всегда блокирует одно другим. Одно другим. Это означает, если ты плох, значит, я буду видеть тебе только плохое. Если ты хорош, я буду видеть только хорошее. И таких людей называют мухами и пчелами. Пчелы всегда видят, ищут нектар. Они ищут, где цветочек, где нектар. А пчелы, что эти мухи, что ищут?
Дерьмо.
Правильно сказали. По-народному если выражаться. Это они и ищут. Поэтому такому человеку вы никогда не скажете, это роза, смотри. Плевал я на вашу розу. Стране нужны паровозы и металл. И отсюда вывод. Если наши чувства, наш ум загружается такими мыслями, то наша жизнь превращается либо в ад, либо в рай. Мы сами его строим. Кто смотрел из вас фильм «Куда приводят мечты»? Вот это типично, вот очень, очень грамотно поставленный фильм. Как он сам, вот эта вот женщина, построила себе свое будущее. Она жила в своих грезах, в своих вот этих иллюзиях. Это очень хороший фильм, он правильно сделан. Так действует ум. И вот после смерти что будет происходить? Мы останемся в тонком плане. Но что такое тонкий план? Смотрите. Допустим, я хочу нарисовать картину. А картина у меня уже есть в уме. Все, я уже ее вижу. Как это все будет? Что теперь мне нужно? Холст, кисти, краска. Я материализую то, что у меня в уме, на картину. Перекладываю. И когда ты перекладываешь на картину свой ум и вешаешь эту картину, эта картина будет влиять на людей. Она влияет. Почему? Заметьте, просто фотографию повесить какую-то, ну, допустим, копию какую-нибудь, или оригинал картину. А оттуда идет энергия. Заметили? И если человек, допустим, рисует картину с подавленными мыслями, он переносит свое, ну, свою какую-то несостоявшуюся любовь, допустим, там, разбитое сердце свое, да, он рисует. Как жена от него ушла, или как любимая его покинула, и он в таком умонастроении рисует картину. Вот эту картинку, если повесить у себя дома, там находится сила его ума. Она будет влиять на ваш ум. Вот почему говорится, что образы должны быть чистые. Поэтому в ведической цивилизации запрещено было рисовать художникам, которые ну, не разрешали им это делать, потому что они портят экологию ума людей. Например, певец. От него, у него какая-то проблема в личной жизни, да? У него проблема. И он начинает петь. Бедный я несчастный, любовь моя прошла. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Как мне плохо без тебя. И все это слушают. Весь мир, вся страна это слушает, как ему плохо. А те, кто находится в таком же состоянии, они... Да, да, ужасно, ужасно. Например, кто был на войне, он слушает там партизанский отряд, та-та-та-та-та. Братву жалко. Он начинает себя, что здесь происходит? Он своим умом возвращается в ту ситуацию. На самом деле, с точки зрения аюрведической психологии, это запрещено делать. Запрещено делать регрессии, возвраты. Это означает, человек погружается в эту проблему еще больше. Мы об этом будем говорить, как лечить ум. Допустим, человек пришел к врачу. Заметьте, что как только вы заходите в больницу или в поликлинику, у вас появляется ощущение, что вы скоро умрете. Поднимите руку, как так было? Все, я скоро умру. И когда заходите к врачу, врач как бы он хочет вам добро сделать, да, он хочет, нормально. Но он не понимает эту деятельность ума. Он смотрит на вас, как на потенциального больного. И его задача искать болезнь. Он уже настроился на болезнь. И когда он говорит, у вас тут болит? Да, уже болит. Тут болит, и тут болит. И тут болит. Все болит. Надо вас проверить. Может быть, у вас рак? Смотрите. Может быть, у вас рак? А какие симптомы у рака? И он начинает перечислять симптомы. Все есть. Я когда раньше, помните, такой был журнал «Здоровье»? Я его когда читал, у меня было ощущение, что у меня все симптомы. Все болезни у меня есть. Точно, все болезни. Это означает, что человек не понимает, что он грузит психику человека. И вот одна женщина такая, она ходила к этому врачу, там какая-то была проблема. А потом выяснилось, ее обследовали 4 месяца. 4 месяца она была в этом состоянии. Искали у нее опухоль. Она думала о этой опухоли 4 месяца. И выяснилось, что это была не опухоль, а всего какая-то там киста. Просто киста. Причем водой наполнена. Есть разница, рак или киста. Но оказывается, эта женщина, она заболела другой болезнью. Она теперь мнит, что у нее везде болезни. Что она везде рак ее видит. Проискакивает, это рак. Ее поместили в психиатрическую больницу. Таких много случаев. То есть больной человек, Веда говорится, что психиатрия это не означает видеть болезнь, означает вывести человека из болезненного умонастроения. Разница коренная. Поэтому аюрведические врачи, они не усугубляются как бы особо на болезнь. Даже если видят какую-то болезнь, они начинают ее лечить, не погружая человека в эту проблему. Например, одна женщина болела несварением. И ей врач один аюрведический прописал в Индии кормить животных. Что такое вообще, да? Кормить животных. И когда она кормила животных, у нее живот прошел. Когда спросили, как это случилось, она думает все время о своем животе. Он ее занял просто делом позитивным. Ум ушел из живота, и началась работа. Еще такой фильм был. Попали в авиакатастрофу 3 человека, и один из них был очень умным человеком. И тот стал паниковать, говорит, ой, у меня живот болит, ой, все, вообще. Говорят местные индейцы, что живот лечит хорошо белый камень. Какой белый камень? Нужно найти белый камень. Ищи. И он искал белый камень. Второй раз спрашивает, что правда белый камень? Да нет, надо же чем-то его занять. Нет, конечно. Но так или иначе, это помогает. То есть выдернуть ум с этого места. Ум может зациклиться на чем угодно. Дай только повод дай. Можно на футболе зациклиться. Самая, кстати, страшная фанатическая секта. Футбольная. Если ты вступил, не дай бог крикнул вместо «Зенит» «Спартак». «Спартак, ой, Зенит, что? Мы слышали это? Бей его!» Это опасная вещь. То есть ум также может находиться в вещах. Давайте об этом поговорить. Допустим, кто-то носит одежду, а потом вы одеваете его одежду, и вы чувствуете какой-то дискомфорт. Что это означает? Означает, в одежде находится ум человека. После смерти, когда душа выходит из этого тела, тело оно разрушается, сознание остается. И если он привязан к чему-то, ум привязан, и если вы эти шмотки начинаете выбрасывать, еще не пройдя 40 дней, ум начинает этого человека умершего очень сильно переживать, страдать. Поэтому говорится, что есть эти обряды, они не просто так делаются. Но мы должны понимать, что происходит с умом после смерти человека. Итак, во время снов мы можем видеть нашу прошлую, настоящую, будущую жизнь. Вещи сны означают, вы заглядываете в эфир, как бы вам открывает возможность посмотреть, что вас ожидает дальше. У меня лично много таких случаев было. Также через ум планеты могут действовать. Но знаки. Например, если у мужчины дергается левый глаз все время, вот здесь, или по левой стороне бегают какие-то мурашки, или подергивания непроизвольные. Вот так было. Раз, дернулась рука сама. Это означает, что что-то такое не очень хорошее с вами произойдет в ближайшее время. У меня недавно такое было. А и уже это произошло. Подергивался левый глаз все время. А потом, если у вас начнет подергиваться правый глаз, у мужчин, это что-то хорошее произойдет. Левая луна, правый солнце. Левое отрицание, правое, то есть негатив, позитив, то есть противоположность. Видите, правое, левое. Левая всегда одна противоположность, правая другая противоположность. У женщин все наоборот. У нее все наоборот. То есть левое благоприятное, правое неблагоприятное. Таким образом, ум может находиться в состоянии контакта с другими людьми. Например, женщина, которая родила ребенка, она вот лежит, допустим, в кровати, спит. На улице пушки стреляют, гаубицы. Бу-бу-бу, она спит. Ребенок закряхтел, раз проснулась. Опять спит, пушки, не слышит. Ребенок кряхтит, слышит. Понимаете, да, связь? И если, допустим, какое-то неприятное ощущение появляется, допустим, ваш родной человек пошел на работу, и у вас ощущение, у вас женщины очень чувствительные, у них ум сильнее, чем у мужчин. У них ум чувствительный, точнее, хотел сказать, чувствительный. Он говорит, ну не ходи, что-то мне как-то плохо, вот, не ходи. Тут чувствуешь, что да ладно, ты начинаешь всякую ерунду говорить. И точно что-то происходит. Поэтому в Аюрведе говорится, что мужчинам нужно слушать женщин. Они чувствуют. Их ум гораздо сенсорней. Поэтому среди предсказателей женщин больше, чем мужчин. Кто замечал это? Моя тетя потеряла своего мужа, он погиб, попал под машину. Я очень хорошо помню этот случай. Утром он собирался на работу. Она вот так вот вышла, за сердце держится. Не ходи. Он говорит, почему? Не знаю. У меня ужасное ощущение. Не ходи. И он проигнорировал ее, стал одеваться. У нее истерика началась. Она стала просто рыдать. Потом она вот так вцепилась в него, говорит, не ходи. Просто не послушал, я ушел. Все, я не вернулся. Я думаю, что у вас многие были такие случаи подобные. Поэтому... Почему же человек так себя ведет? Почему он ведется на поводу своей судьбы? Потому что он находится в невежестве. Он не понимает, что это все имеет значение. Нам знаки подают, не надо. Может быть, он попал бы, но может быть, не погиб. То есть что-то бы произошло, с каким-то облегчением, если послушался бы. Но нет веры, нет знаний. Допустим, у меня был такой случай. Когда мы ждали преподавателей из Индии, у нас должна быть сессия в одном из городов Украины. Я не видел его никогда. Мне приснился сон. Я очень четко увидел его внешность. Очень четко увидел, какой он был одеждой, что у него тут ручка будет. Все точность увидел его. И я, когда увидел этого человека, я чуть там на месте не упал. Все точности, один к одному. Таких случаев очень много. То есть во время сна мы можем получать информацию. И многие люди могут уметь разгадывать сны. Например, некоторые образы связаны с планетами. Ну, например, коршун бьется во сне над вами и над домом. Коршун. Коршун связан с планетой Раху. Дом означает, что наша жизнь, то есть какая-то опасность. Допустим, змеи, снится, что змея кусает человека. Змея – это планета Кету. Кусает, значит, какой-то яд в твоей жизни будет. Кто-то типа в тебя будет копать. То есть это целое искусство. Есть такое знание на санскрите, называется свапна-шастра. Свапна означает сон, шастра означает писание, писание о снах. Там описывается, если снятся красные цвета, вот красная поляна, поляна из красных цветов, все в красном цвете. Красный цвет – это планета Солнца. Понимаете? Это планета Солнца. Солнце олицетворяет здоровье. Если человек бежит на этой поляне, радостный, значит, он избавится от какой-то болезни скоро. А если, допустим, берут венок, делают из красных цветов и одевают на шею человеку гирлянду, это означает смерть. То есть здоровье все твое в могиле. Поэтому толкование снов – серьезная вещь. Как был такой Иосиф в библейские времена, он растолковал же этому египетскому царю. Помните там историю про коров, им приснилось? Коровы, 7 коров сожрали дохлых, ну таких худых коров. И он не мог понять, почему одни коровы пожирают другие. И он им растолковал. Корова лишь означает год. 7 лет будет изобилие. Урожай. Иосиф ему расшифровал. А потом следующие 7 лет будет голод. Это означает, что ты должен запастись зерно. Не продавать его, а запастись. Ты избавишь страну от голода. И так и произошло. То есть мудрецы, они необходимы в обществе человеческом. Они могут вам подсказать, как правильно поступать в тот или иной момент. И все это действует через ум. Итак, сейчас подведем итоги. Ум находится в области сердца. Движется по всему направлению. Также ум может распространяться и наружу. Его основные функции, вспоминайте, какие? Принятие, отвержение. Функция разума в чем заключается? Функция разума. Идея. Идея нашего существования. Это очень глубокая тема. У нас есть целый семинар по астрологии, там по Юпитеру. Я объяснял, как вот идея существования толкает, как строится судьба вокруг этой идеи. Есть идея, есть судьба. Какая идея, такая будет судьба. Допустим, есть идея воевать с кем-то, он всю жизнь будет воевать с кем-то. Никак мира не получит в своем сердце. И так далее. Следующее, что нужно понять. Ум – царь чувств. Прямо так вот подпишите это. Ум – царь чувств. Есть 5 основных чувств. Давайте вспомним, какие. Зрение, чувство, зрение. Не органы, а чувство, зрение, чувство, слуха, чувство, вкуса, чувство тактильное и запах. Все это, эти чувства, они выходят из центра ума. Поэтому человек, если он очень будет думать, допустим, он будет думать о розе, если он будет думать о розе, то вкус и запах розы у него появится на носу. Он будет чувствовать этот запах. Кто так замечал? Что если думать о чем-то, запах появляется. И в аюрведе рекомендуется делать позитивные настрои. Что значит позитивные настрои? Позитивный настрой означает, когда я настраиваюсь на что-то положительное. Ну, например, самое лучшее – это желать всем счастья. Допустим, я желаю всем счастья. Это означает, что я отдаю от себя самую чистую, что у меня есть, счастье. И по закону духовной жизни, чем больше ты отдаешь позитивного, тем больше тебя входит. Поэтому, когда я говорю, я желаю всем счастья, у вас возникает положительный настрой. А когда есть свет, тьма не может преодолеть свет. Вот сейчас, если лампочку выключить, тьма будет. Лампочку включить, тьма не может сюда прийти. Это закон. Поэтому человек, который находится в таком умонастроении всегда, он очищает свой ум. Это своего рода мантра. Своего рода. Что такое мантра? Манас, я говорил, называется ум. Манас – это ум. Тра означает очищение. Тереть – слово русское, а слово тра. То есть оттираю свой ум. От чего же его оттираю? От зависти, от гнева, от злобы, от негативных мыслей, от обид и т.д. и т.п. Поэтому эта вот настройка, я желаю всем счастья, если я повторять каждый день на восходе солнца с утра, потому что утро – это самое лучшее время. У человека начинает что? Очищаться ум. И у него возникает хорошая связь с окружающим миром. Даже если у вас есть враги, даже если они пришли к вам и вас беспокоят, но вы продолжаете это делать, даже им желать счастья. Так? Можно, конечно, от них подальше держаться, но при этом не позволять своему уму заполниться злобой. Посмотрите, когда приходит злой человек, что он хочет сделать? Он начинает воздействовать на наш ум. И вы загружаетесь этой энергией. И у вас возникает негативная связь. И заметьте, что потом никак не оторваться от этих мыслей. Они постоянно крутятся в голове. Мы с ними связываемся. То есть у нас канал возник негативный. А я желаю всем счастья, что вы отрываетесь от этого канала и подсоединяйтесь к светлому каналу. Я желаю всем счастья. Это божественные миры, высшие миры. Это энергия Солнца. Поэтому я предлагаю вот что. Давайте мы с вами сделаем так. В конце каждого семинара мы будем желать всем счастья. Чтобы очистить атмосферу этого зала и так далее. Как на это смотрите? Согласны? Маленький секрет. Ладошки нужно положить вверх. При этом нужно закрыть глаза. И самое главное, не нужно комплексовать. Почему человек комплексует? Он не привык так жить по такому принципу. Нужно отбросить все свои мысли и представить, кто что хочет. Кто-то может представить всю планету Земля. Кто-то может представить каких-то людей, которым он хочет пожелать счастья. Кто-то может представить своих близких. То есть у кого, допустим, с кем-то тяжелые отношения, натянутые, вам нужно представить этих людей. То есть это мы сейчас учимся работать своей психикой. Теперь сделаем глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Повторяйте за мной. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо.
А теперь обратите внимание, что воздух стал свежий. Кто заметил? Как конденсатор включили? Чувствуете, нет? Вот вам конденсатор в вашем собственном доме. Почему так происходит? Потому что «я желаю всем счастья» означает не эгоизм. А при эгоизме прана очень сильно поглощается. То есть человек, допустим, на базаре, когда он бегает туда-сюда, там тяжело дышать становится. Все хотят. Почему в городе так душно? Вроде ветер дует, а так душно. На природе хорошо. Потому что там все хотят, все тянут на себя. Когда мы все тянем на себя, наша прана, она поглощается очень сильно. А когда мы желаем всем счастья, что происходит? Прана становится больше, начинает обмениваться этой энергией. Таким образом, это очень серьезная вещь. С помощью этой настройки можно лечить серьезные заболевания психики. И также заболевания физического тела тоже будут уходить. Если вы будете делать эти настройки каждое утро, вы увидите, что ваша жизнь будет меняться. Ваше настроение будет совершенно другое. Если кто-то вас осквернил, как-то накричал на вас или испортил вам настроение, нужно сразу настраиваться на позитив. Таким образом вы сможете очищаться. Это вот предложение вам. Старайтесь это делать. И мы еще будем с вами смотреть слайды. Красивую природу, Гималайи я вам покажу. Удивительные озера. Красивые картины, красивые пейзажи очищают чувство зрения. Таким образом, оставайтесь на нашей волне.